Ад Астра. Кем мы были тогда, не знаю. За исключением Комина, все мы вначале были американцами. Но прошло 3 года, к тому же мы в своих британских кителях с британскими пилотскими крылышками, а кое у кого и с орденской лентой, на мой взгляд, не очень все эти 3 года вдумывались в то, кем мы были. Даже не пытались ни разобраться, ни вспомнить. А в тот день, вернее, в тот вечер, у нас и этого не осталось, а может, добавилось нечто большее. Мы были либо ниже, либо где-то за гранью знания, которым даже не пытались обременить себя все эти 3 года. Наш Субадар, потом и он к нам присоединился в своем тюрбане и со своими самовольно прицепленными майорскими звездочками, сказал, что мы похожи на людей, пытающихся бежать в воде. «Но скоро это рассеется», — заявил он. «Все эти миазмы ненависти и суесловия. Мы похожи на людей, пытающихся бежать в воде. Набрав воздуха в легкие, мы наблюдаем за движениями своих ужасающе никчемных конечностей. Видим друг друга в этом ступоре, в этом ужасающем оцепенении, но нам не дотянуться, не помочь друг другу, у нас отнято все». Кроме бессилия, кроме беды. Мы были уже в машине, ехали в Амьен. За рулем сидел Сарторис, рядом на переднем сиденье был Комин, возвышался на полголовы над Сарторисом, словно чучело для штыковых учений. А Субадар, Бленд и я разместились сзади, у каждого в карманах было по бутылке или по две. То есть за исключением Субадара, конечно. Он был коренастым, маленьким и плотно сбитым, и при этом трезвости непомерной. В алкогольном мальстреме, куда вверглись все прочие, пытаясь убежать от неизбывности самих себя, он был как скала и спокойно вещал своим густым басом, который был ему велик на 4 размера. «В своей стране я был князем, но все люди — братья». Однако по прошествии 12 лет мне представляется, что мы были вроде жучков в той пленке, что собирается у поверхности воды, отъединенных и неутомимых в своей бесцельной дерготне. Не на самой поверхности, а именно в этой пленке, в пограничной полосе, которая уже не воздух, но еще и не вода, плавали то погружаясь, то всплывая. Вы видели, должно быть, как в укромную бухту накатывает уже усмиренная волна. Мелководье, бухточка тихая, слегка зловещая самим своим сытым уютом, а где-то за темным горизонтом еще ракочет умирающий шторм. Вот такая была вода, а мы — всякий сор на ней. Даже через 12 лет не вырисовывается ничего более ясного. И ни начала этому не было, ни конца. Из ниоткуда взывали мы, не замечая ни шторма, которого избегли, ни чужих берегов, которых нам было не избежать. Кричали о том, что между 2 накатами зыби мы умираем. Те, кто был слишком молод для этой жизни. Посреди дороги мы остановились, чтобы еще раз выпить. Вокруг было темно и пустынно. И тихо. Это чувствовалось, замечалось сразу. Слышно было, как дышит земля, словно выходя из-под наркоза, словно она не знает, еще не верит, что проснулась. «Но теперь наступил мир», — произнес Субадар, — «и все люди — братья». «А вы еще делали доклад как-то раз в студенческом клубе», — сказал Бленд. Он был высоким и белокурым. Когда он появлялся там, где были женщины, вздохи клубились за ним, как келеваторный след за паромом на подходе к пристани. Подобно Сарторису, он тоже был южанином, однако, в отличие от Сарториса, за те 5 месяцев, что он был в деле, никто ни разу не обнаружил в его боевой машине ни единой пробоины от пули или осколка. Но к моменту, когда он перевелся к нам из Оксфордского батальона, он был родцовским стипендиатом, у него уже была пара наград и нашивка за ранение. Напившись, он непременно начинал разглагольствовать про свою жену, причем все мы отлично знали, что он не женат. Он взял у Сарториса бутылку и отхлебнул. «А у меня жена такая девчонка славная», — сказал он. «Давайте уж расскажу вам о ней». «Не надо нам рассказывать», — отозвался Сарторис. «Отдай ее лучше Комину. Ему как раз не хватает девчонки». «Ладно», — сказал Бленд, — «бери ее себе, Комин». «Она у тебя светленькая?» — спросил Комин. «Не знаю», — сказал Бленд. Он снова обернулся к Субадару. «Вы еще выступали как-то раз в студенческом клубе. Я вас вспомнил». «А, — сказал Субадар, — в Оксфорде, да. Ему можно учиться у них в университетах наравне с детьми джентльменов, с бледнолицами», — пояснил Бленд. «Но ему нельзя получить офицерское звание, потому что честь — это вопрос цвета кожи, а не происхождения или поступков». «Война важнее, чем истина», — сказал Субадар. «Поэтому весь связанный с ней престиж и привилегии мы должны предоставить лишь некоторым, чтобы она не потеряла привлекательности для того большинства, которому приходится умирать». «Почему же важнее?» — спросил я. «Я думал, что на этот раз воевали ради того, чтобы навсегда положить конец войнам». Субадар только коротко махнул рукой, смуглый, уступчивый и спокойный. «Я сам сейчас говорил, как белый человек. Она важнее для европейцев. Ведь европеец есть то, что он может сделать. Это его потолок. Стало быть, вы видите дальше, чем видим мы. Тот видит дальше, кто глядит из темноты на свет, а не тот, кто и сам на свету и глядит на свет. В этом принцип подзорной трубы. Линза, та только и нужна, чтобы дразнить ждущие, жаждущие чувства тем, чего они никогда не достигнут». «Ну и что же вы видите?» — спросил Бленд. «Лично я вижу девушек», — сказал Комин. «Их золотистые косы целыми акрами, словно поле пшеницы, и я в этом поле. Ну, вы хоть кто-нибудь из вас видал, как затаившийся в пшенице пес рыщет по полю? Видали, нет?» «За сучками не гоняемся», — сказал Бленд. Комин, огромный, плотный, крутнулся на своем сиденье. Он был могуч, как все те, кто трудится на открытом воздухе. Когда два механика вправляли его в кабину «Долфина», словно две камеристки, упихивающие дорожную подушку в слишком маленький для нее футляр, зрелище получалось очень занятное. «Ставьте шиллинг, я ему сейчас башку оторву», — сказал он. «Стало быть, вы верите в человеческое здравомыслие?» — спросил я. «Ставьте шиллинг, или я вам всем бошки поотрываю!» «Я верю в человеческое сострадание», — сказал Субадар. «Так лучше». «Тогда я сам ставлю шиллинг», — сказал Комин. «Ладно вам», — сказал Сарторис. «Никогда не пробовали глотнуть немножко виски под ночной холодок? Эй, вы!» Комин взял бутылку и отхлебнул. «Сплошные косы, целыми акрами», — сказал он. «А их кругленькие беленькие девичьи прелести просвечивают сквозь эту спутанную пшеницу». В результате мы выпили еще. На пустынной дороге между двух свекольных полей в темной тиши и круговерть опьянения пошла на новый виток. Невесть куда подевавшееся, оно начало к нам возвращаться, накатывать и на нас, и на басовитую скалу субадуровой трезвости, пока его голос не зазвучал из спокойного далека, как сквозь сон, повторяя, что все мы братья. Теперь и Монниган был тут же, около нашей машины, залитый мощным сиянием фар своего автомобиля, стоял в фуражке британских ВВС и в американском кителе, с плеч которого свисали оба полуоторванных погона, и пил из бутылки Комина. Рядом с ним был еще кто-то второй, тоже в более коротком и щеголеватом кителе, чем наши, причем голова у этого второго была забинтована. «Спорим, я тебе морду набью», — предложил Моннигану Комин. «Ставлю шиллинг». «Ладно», — сказал Монниган. Он снова выпил. «Все мы братья», — сказал Субадар. «Подчас мы пережидаем не в той гостинице. Думаем, что настала ночь, и останавливаемся. А это вовсе не ночь. Вот и все». «Ставлю суверен. Целый фунт с золотом», — сказал Монниган Комин. «Ладно», — сказал Монниган. Он протянул бутылку тому второму, у которого была забинтована голова. «Благодарю вас», — сказал тот, — «мне есть уже довольно».
«Я вот ему сейчас морду набью», — сказал Комин.
«Это потому, что мы делаем только то, что внутри нас, а видим мы то, что вовне нас».
«Еще не хватало. Отвали», — сказал Монниган. «Он только мой», — повернулся к человеку в бинтах. «Ты ведь мой, правда? Вот, выпей».
«Мне есть довольно, благодарю вас, джентльмены», — сказал тот. «Однако не думаю, чтобы кто-нибудь из нас обращал на него хоть какое-то внимание, пока мы не очутились в кабаке Клош-Кло. Народу там было битком, шумно и накурено. При нашем появлении весь шум смолк, словно перерезали струну, и ее скрученный обрывок стал клубком возмущения, написанного на оцепенело повернутых к нам лицах. И вот официант, старик в грязном фартуке, отступает перед нами, чуть не падая, разинув рот, с видом возмущенного недоверия, словно атеист, которому явился Христос или дьявол. Вслед за отступающим официантом мы прошли через зал, и возмущенные лица поворачивались, наблюдая за каждым нашим шагом, пока мы пробирались к столику, стоявшему рядом с тем, за которым сидели трое французских офицеров, глядевших на нас с тем же выражением сперва удивления, а затем возмущения и гнева. Все как один они встали. Вся комната, вся тишина в ней взорвалась трескотней голосов, словно ударили пулеметы. Только тогда я обернулся и в первый раз поглядел на спутника Монигена. На его зеленые кители, черные тесноватые брючки, на черные сапоги и на его забинтованную голову. Он недавно брился и поранился, так что, судя по свежим порезам, по бинтам на голове, да по затравленному, ошеломленно учтивому выражению его болезненного бескровного лица, можно было подумать, что Монниган обращался с ним довольно круто. Круглолицый, еще не старый, в безупречно наложенной повязке, только подчеркивавшей разницу в множество поколений между ним и Субадаром, на голове которого красовался тюрбан, бок о бок с Монигеном, дикое лицо и в диком виде китель, среди французов, потрясенные с отвращением на него взиравших, он при всей своей настороженной учтивости, казалось, был всецело погружен в созерцание собственной борьбы с опьянением, в которое насильно ввергал его Монниган. Что-то в нем было от святого Антония, нечто стойкое, бойцовское, застегнутое на все пуговицы, в безукоризненных бинтах и со свежими порезами от бритья, казалось, он витал в мучительных раздумьях, сопоставляя ясную пламенную веру в незыблемость определенных правил поведения индивида с разнузданным и необъяснимым хаосом вокруг. Тут до меня дошло, что с Монниганом ведь появился еще один, американец из военной полиции. Он не пил. Сидел рядом с немцем и сворачивал папироски, набивая их табаком из матерчатого кисета. Сидевший по другую руку от немца Монниган доливал ему в стакан. «Сбил его сегодня утром», — пояснил он. «Домой поеду, возьму с собой». «Зачем?» — удивился Блэн. «На кой он тебе сдался?» «Затем, что он мой», — сказал Монниган, поставил полный стакан перед немцем. «Вот, выпей». «Одно время я тоже хотел захватить такого с собой к супруге», — сказал Блэнд, «в доказательство, что я был на войне, не где-нибудь. Но вот ни разу не попался мне подходящий, то есть чтобы целый был». «Давай», — сказал Монниган, — «выпей. Весь день мне есть довольно». — Вы хотите поехать с ним в Америку? — спросил Блэнд. — Да, неплохо бы, спасибо. — Ясное дело, неплохо бы, — сказал Монниган. — Я из тебя человека сделаю, пей! Немец поднял стакан, но только подержал его в руке. Лицо его было напряженным, протестующим, но с оттенком какой-то отрешенности, как у человека, который переборол себя. В моем представлении такие лица должны были быть у древних мучеников, когда они глядели на львов. Ну и тошно ему было, конечно. не из-за выпивки, из-за его головы. «У меня в Байрюте жена с мелкий дитя, мой сын. Я его еще не имел видеть».
«А, — сказал Субадар, — Байрюйт. Однажды весной я побывал там».
«А, — сказал немец, быстро глянул на Субадара. Так, музыка?»
«Да, — сказал Субадар. В вашей музыке некоторым из вас удалось прочувствовать, ощутить, воплотить в яви истинное братство. А мы, все прочие, можем лишь пытаться выглянуть вовне самих себя. Но в музыке мы можем какое-то время идти с ними вместе.
А потом нам приходится возвращаться, — сказал немец. И это есть нехорош. Почему нам приходится всегда возвращаться все-таки?
Потому что пока еще не время, — сказал Субадар. Но недалек тот день, уже не так далек, как был когда-то. Теперь-то уж...
Да, — сказал немец. Поражение для нас будет хорош. Поражение хорош для искусства. Победа нехорош.
— Ага, признал, что мы вас побили, — сказал Комин. Он снова был весь в поту, а у Сарториса ноздри стали совершенно белыми. Я размышлял о том, что сказал Субадар о людях, пытающихся бежать в воде. Только нашей водой был пьяный угар. То алкогольное узилище, в котором люди начинают плакать, смеяться и драться, не друг с другом, но с непереносимостью самих себя. Причем для пьяных ее оковы еще тяжелее, и еще менее вольны они сокрушить их. Раскричавшиеся, расшумевшиеся сверх меры, в полном неведении о грозно насупленном лике разгневанной Франции, столики вокруг неуклонно пустели, посетители теперь сгрудились у высокой стойки, за которой, выложив на прилавок свое вязание, сидела хозяйка, старуха в очках с остальными дужками. Мы орали друг на друга, невнятицей коснеющих и чужестранных языков, пытались докричаться каждый из своего несокрушимого узилища, повторяя одно и то же, но никто никого не слушал. Тем временем немец и Субадар, ушедшие вглубь, потопленные нами и еще более чужестранные, спокойно беседовали о музыке, о живописи и о победе, рожденной из поражения. А снаружи, в знобкой ноябрьской тьме, висела гнетущая пауза в недоверчиво отступающем, не совсем еще развеявшемся кошмаре. Передышка, в которой не продохнуть еще от дурмана застарелых, увешанных словесной мишурой вожделений и осененных знаменами, закованных в броню низменных страстей.
«Ей-богу же, ирландишка, я подзаборный!» — клялся Маниген. «Это да, и все!»
«Ну а что толку-то?» — отвечал Сарторис. Его ноздри были словно выбелены на фоне покрасневшего лица. В июле погиб его брат-близнец. Он был в эскадрилии Кэмелов, которых мы прикрывали сверху, и Сарторис тоже участвовал в том бою. Неделю после этого, едва вернувшись с задания, он заправлялся горючим, заряжал диски и вылетал снова один. Однажды кто-то увидел, как он, взобравшись на высоту около 5000 футов, кружит над стареньким IW. Надо полагать, парень, который был в то утро напарником его брата, заприметил самолет германского аса по маркировке или каким-нибудь знаком на фюзеляже. Во всяком случае, таковы были действия Сарториса, причем этот... IW он использовал как приманку. Где он его взял и кто взялся летать на нем, не знаю. Но в ту неделю он сбил 3 ганцев, укладывая их намертво, как раз когда они пикировали на IQ. И на 8-й день больше не полетел. «Наверное, он достал его», — сказал как-то Хьюм. «Правда, толком никто не знает. Нам он ничего не рассказывал, однако после этого выправился». Он и прежде много не разговаривал, летал себе на задание, а что-нибудь в неделю раз усядется и давай пить. Но это к по-тихому, только ноздри белеют. Бленд наливал себе в стакан, с кошачьей линцой цедил чуть не по капле. Понятно, почему он женщинам нравился, а мужчинам нет.
Комин, положив скрещенные руки на стол, так что манжета полоскалась в луже расплесканного вина, в упор глядел на немца. Глаза выкачены, налиты кровью. Американец из военной полиции курил свои худосочные папироски, и под нахлобученной парадной фуражкой его лицо было совершенно пусто. Стальная цепочка свистка петлей свисала из его нагрудного кармана, пистолет, сдвинутый вперед к коленям, горбом оттопыривался под полой тужурки. Подальше были французы. Гражданские, солдаты, официант, хозяйка, сплошной толпой у стойки. Их голоса доносились до меня словно издалека, будто кузнечики в сентябрьском бурьяне. Тень чьей-нибудь руки метнется, вдруг прочертит по стене и опадет. — Я не офицер, — говорил Монниган. — Я не джентльмен. Я вообще непонятно кто. На обоих его плечах, в местах, куда должны были быть прицеплены свисающие погоны, зъели рваные дырки. Еще две дыры подлиннее шли параллельно над его левым нагрудным карманом, где должны были быть крылышки и нашивка. Я, например, не понимаю. Этой проклятой войне я отдал 3 года, а понял только, что меня не убили. Я... — Откуда ты знаешь, что тебя не убили? — спросил Бленд. Маниган вперил в него взгляд, так и не закрыв рот и не докончив фразу. — Ставь шиллинг, я тебя убью, — сказал Комин. — Мне не нравится твоя рожа, лейтенант. Зараза ты, лейтенант. — Ирландишка я подзаборный, — твердил свое Маниган. — Это да, и все. И отец мой был ирландишка подзаборный, ей-богу. А кто был дед, я и сам не знаю. Вообще не знаю, был ли он у меня. Отец мой ничего такого не помнит. Возможно, их там потрудилось несколько. Так что ему не надо было даже становиться джентльменом. Причем ведь так и не пришлось. Потому-то он и сумел сколотить 1 000 000, прокладывая в земле канализацию. Чтобы можно было глянуть вверх на сверкающие в вышине окна и сказать, своими ушами слышал, он ведь не вынимает трубки изо рта, как выдаст, так все ваши вонючие кишки долой. У, крохоборы, смрадные ничтожества! Так ты чем хвастаешь? Что папаша у тебя богач или что он ассенизатор? Поддел его Бленд. Глянет этак туда наверх и говорит мне. Он так мне говорит, когда увидишь этих чистюль, что у тебя в приятелях, да соберутся они со своими маменьками, папеньками и прочими всякими сестричками, ну и эти, которые ты в еле подцепил, так ты им напомни, дескать, всякий человек — раб своего дерьма, а твой папаша — тот, кого они с черного хода вызывают, чтоб поднялся к ним на 42-й этаж, на кухню. Вот он-то и есть главный царь над ними, так что... Чего-чего? — он посмотрел на Бленда. — Слушай, приятель, — сказал тот, который из полиции, — давай заканчивай уже с этим делом. Мне надо доставить военнопленного. — Погодь, — сказал Маниген. Он все еще смотрел на Бленда. — Чего-чего? — Ты чем хвастаешь, что папаша у тебя богач или что он ассенизатор? — повторил Бленд. — Ничем, — сказал Маниган. — Чем мне хвастать-то? Может, тем, что я сбил 13 ганцев? Или 2 нашлепками, одну из которых этот его поганый король, тут он дернул подбородком в сторону Комина, на меня навесил? — Не смей говорить, что это мой поганый король, — сказал Комин, постепенно впитывая рукавом остатки винной лужи. — Вот, — сказал Маниган. Рывком он вскинул руку к дыркам на плечах, где болтались погоны, потом к 2 параллельным дырам на груди. Вот что я на этот счет думаю. Насчет всей вашей дрянной болтологии про славу и офицерскую честь. Молодой был, думал, так надо. А потом ввязался, и уже времени не было перестать, даже когда я понял, что все это не в счет. Но теперь кранты. Теперь кончено. Могу быть самим собой. И кто я есть? Ирландишка подзаборный, сын переселенца,
только и знавшего, что кирку да лопату, пока вся его молодость, все годы, когда еще можно было как-то насладиться жизнью, не ухнули до срока в землю. Сам из торфяника, из болотной жижи вылез, а сына учиться послал, по-благородному, да еще потом за океан, чтобы вместе с ними покрасовался, с владельцами тех болот и кровавого пота, с которым другие из месива торф достают. И вот король его благословил.
«Ладно, я тебе сам ставлю шиллинг и сам тебе башку оторву», — сказал Комин.
«Но зачем ты хочешь его с собой взять?» — не унимался Блен. Монниган только молча взглянул на него. Чем-то Монниган тоже напоминал распятого. Яростный и бессильный что-либо выразить, причем виной тому была не глупость, или, вернее, глупость, но чужая, словно он более, чем кто-либо из нас, пропитался этими умолкшими фанфарами и барабанным боем застарелого вожделения, постылой страсти, и теперь они в нем проснулись и пришли в ужас от собственного бессилия и безысходного банкротства. Бленд полулежал на стуле, ноги вытянуты, руки в карманах штанов, холеное лицо невыносимо спокойно. «Под какую такую кирку он там у вас плясать будет? Может, кишки подвального кота на лопату натянете, чтобы воссоздал вам фырчание ватер-клозетов целого Манхэттена в музыке для услаждения слуха твоего папаши, когда он переваривает вечернюю трапезу?» Манниган только взглянул на Бленда с тем же самоуглубленным, диковато-торжественным видом. Бленд чуть склонил ленивый лик в сторону немца. — Послушай-ка, — сказал полицейский. — Есть у вас жена, герр-лейтенант? — спросил Бленд. Немец поднял глаза. Быстро пробежал ими по всем лицам. — Да, благодарю вас, — сказал он. Он все еще не притронулся к своему полному стакану, если не считать того, что стакан был у него в руке. Но протрезвление было ничуть не ближе к нему, чем прежде, только теперь выпитое болью распирало ему голову, и голова стала сплошным пульсом, биением поглощенного им алкоголя. «Моя родня из мелкопоместных прусских барон. Нас четыре брата. Второй, как водится для армии, третий бездельничал в Берлине, младший был в драгунском кадетский корпус, а я старший — в университет. Там я учился. Было такое время, было такое, словно мы, юноши тихой страны, собраны вместе, избранники, достойные быть очевидцами эпоха, словно женщина, чреватой новым, высоким предназначением человека и всей земля. Как будто весь гадошт, весь старый мусор блужданий и ошибок человечества будет сметен прочь ради новой расы, которой в героической простоте былых времен ступит на небывалый новый землю. Вы понимаете, о каком времени я говорю? Нет? Когда глаза сверкают, а кровь бежит быстрее.
Он окинул взглядом наши лица.
Нет? Ну, в Америке, может, и нет. Америка есть новый. В новом доме мусор не есть так много, как в старом. Пару секунд он со спокойным, серьезным лицом смотрел на свой стакан. Я возвращаюсь домой. Я говорю своему отец. В университет я узнал, что так есть нехорош. Барон из меня не быть. Он не может поверить. Он говорит о Германии, стране отцов. Я говорю ему, да, это так, Зо. Ты говоришь, страна отцов. Я страна братьев. Я говорю, слово «отец» есть пережиток варварства и будет первым сметено прочь. Это есть символ той иерархии, которая запятнала историю человечества несправедливостью произвола вместо морали, силы вместо любви. Из Берлина вызвали одного, из армии приехал другой. Я все-таки говорю, барон из меня не быть, потому что так есть нехорош. Мы в маленьком зальце, где мои предки висят на стенах. Стою под ними, как
перед военным трибуналом. Я говорю, Франц пусть будет барон, потому что мне не быть.
Отец говорит, ну, ты ведь можешь, ты должен, это для Германии. Тогда я говорю, для Германии, значит, жена моя будет баронесс.
И как перед трибуналом я им говорил, что женился на дочь музыканта, который был из крестьян. На то мы решили. Тот, который из Берлина, должен стать барон. Он и Франц близнецы, но Франц уже капитан, а в армии самый простой капитан может есть из одного котелка с нашим кайзером. Ему не надо быть барон. И вот я в Байройте с моей женой и мой музыка. Выходит так, словно я умер. Не получаю ни одного письма, пока не приходит весть, что отец умер, и я убил его. А тот брат из Берлина теперь дома, чтобы быть барон. Но он не оставаться дома. В 1912 году в берлинской газете он умер рукой мужа какой-то дамы. И вот Франц в результате все-таки барон. Потом война. Но я в Байройте, моя жена и мой музыка, потому что мы думаем, это не будет долго, поскольку прежде это не было долго. И вот самый разгар. Отечеству для его чести нужны мы, студенты, но когда мы стали нужны, отечество это не знать. А когда оно осознать, что мы ему нужны, было поздно, и ему уже годился любой крестьянин, кого потруднее убить. И вот...
— Зачем же вы тогда пошли? — сказал Бланд. — Женщины заставили. Может, тухлыми яйцами закидали, а?
Немец поглядел на Бланда. — Я есть немец. Это выше мой существо, выше я. Немец, не барон, не кайзер. Затем, хоть и не отводя глаз, на Бланда он смотреть перестал. — Германия была прежде, чем были барон, — сказал. — И после она тоже будет.
Даже после этого? Тем более. Тогда это был честь, доблесть, слово из пустой воздух. Теперь?
Как это вы говорите?
Нация попирает свои знамена, сказал Субадар. Человек перебарывает себя.
Или женщина ребенка рождающий, сказал немец.
Из вожделения, из родовых мук, сказал Субадар. Из боли утверждение божественности истина.
Американец из военной полиции опять свертывал себя папироску. За Субадаром он следил изучающе, холодно, с выражением сдерживаемой злобы. Лизнул свою папироску и покосился на меня. «Пока я не попал в эту чертову страну, — сказал он, — я думал, нигеры они, нигеры есть. А теперь будь я проклят, если понимаю, кто они и что. Кто он такой? Заклинатель змей?
Именно, — сказал я, — заклинатель змей. Тогда пускай вместе со своей змеей валит отсюда по добру, по здорову. Мне надо доставить пленного. Ты погляди только на тех лягушатников.
Когда я обернулся, трое французов как раз покидали заведение, всем своим обликом выражая возмущение и гнев. Немец заговорил снова. «Из газет я узнавать, как Франц есть полковник, а потом генерал, и как тот кадет, который, когда я в последний раз его видеть, мальчишкой был круглоголовым постреленком, теперь ас с железным крестом, полученным из руки самого кайзера. Потом приходил год 1916-й. В газете я вижу, что кадет погиб, его сбил этот ваш бишоп. Он слегка поклонился Комину. Человек, конечно, достойнейший. Так что теперь я сам кадет. Так и есть, словно я вижу все наперед. Я перевожусь, чтобы стать авиатор. И хоть я знаю теперь, что Франц штабной генерал, и хоть сам себе я каждый вечер говорю... ты вернулся, я знаю, что это не будет хорош. Вот. А потом кайзер бежать. Тогда я прослышал, что Франц теперь в Берлине. И Я поверил, что истина есть, что мы не все загубили ради гордыни, поскольку теперь стало ясно. Осталось недолго, а Франц в Берлине, безопасность, от фронта далек. А потом наступил нынче утро. Приходит письмо, почерк матери, которого я не видел уже 7 лет, и на конверте величать меня барон. Франц убит немецким солдат, застрелен, когда ехал на своей лошади по улице в Берлине. И пишет так, словно она все забыла, потому что женщины могут все забывать очень быстро, поскольку для них нет реальности, истина, справедливость, нет ничего, что нельзя было бы обнять в руки, что не могло бы умереть. Тогда я сжигаю все мои документы, все бумаги, фотографию жены и сына, которого я еще не видел, уничтожаю жетон с личным номером и срываю знаки различия с кителя. Рука его метнулась к воротнику.
— Вы хотите сказать, — проговорил Бленд, — что возвращаться не собирались? Почему же не воспользовались тогда пистолетом? Сохранили бы своему правительству аэроплан?
— Самоубийство есть только для тела, — сказал немец. — Тело ничего не решает. Тело нет важности. Дано, чтобы держать чистым по возможности.
— Это всего лишь комната в гостинице, — вставил Субодар. — Всего лишь объем, в котором мы какое-то время укрываемся.
— Уборная, — сказал Бленд. — Сортир. Полицейский встал, тронул немца за плечо. Комин пристально смотрел на немца.
— Ага, признал, что мы вас побили, — сказал.
— Да, — сказал немец. — Наше время пришло первой, потому что мы были больны тяжелее всех. Следующий черед придет вашей Англии, и тогда она поправится тоже.
— Не смей говорить «моей Англии», — сказал Комин. — Моя страна — Ирландия. Он повернулся к Монигану. — Ты сказал «мой поганый король». — Не смей говорить «мой поганый король». В Ирландии нет королей с тех времен, когда правил Ур-Нил. Благослови Господь его рыжую волосатую задницу.
Строгий подтянутый немец слабо махнул рукой. — Вот видите, — сказал он, никому не обращаясь.
— Победивший теряет то, что обретает побежденный, — сказал Субодар.
— И что теперь будете делать? — спросил Бленд. Немец не ответил. Сидел, словно аршин проглотив, лицо болезненное, повязка безупречна.
— А вы что будете делать? — спросил Бленда Субодар. — Все мы, что мы будем делать? Сегодня все поколение, воевавшее в этой войне, убито, но мы этого еще не понимаем.
Все посмотрели на Субодара. Комин, выкатив налитые кровью свиные глазки, Сарторис, белее своими ноздрями, откинувшийся на стуле Бленд, вялый, невыносимый, чем-то напоминающий избалованную дамочку. За плечом немца стоял тот из военной полиции.
— Похоже, вас это здорово заело, — сказал Бленд.
— Вы что, не верите? — сказал Субодар. — Подождите. — Поймете сами.
— Ждать? — вскинулся Бленд. — Думаю, в последние 3 года у меня не с чего было завестись такой привычки. Да и в предыдущие 26 лет. А что до того было, не помню. Разве что тогда.
— Ну так значит, и ждать не придется, — сказал Субодар.
— Ничего. Поймете.
Серьезно и спокойно он оглядел всех нас. Те, кто уже 4-й год там в земле гниют, взмах коротенькой толстой руки, нет, они не мертвее нас. Снова полицейский тронул немца за плечо. — К чертовой матери, — сказал он. — Давай-ка двигайся, старина. Тот обернулся, и мы все поглядели на 2 французов, офицера и сержанта, стоявших у нашего столика. На какое-то время все застыли. Словно все жучки вдруг обнаружили, что их траектории совпали, и уже не нужна больше эта бесцельная дерготня. Да и вообще никаких движений больше не нужно. Откуда-то из глубины, куда не доставал алкоголь,
Во мне начал всплывать, подниматься к горлу твердый жаркий шар, как в бою, когда знаешь, что вот-вот что-то случится, и наступает миг, когда думаешь, вот, вот оно, теперь все за борт, теперь ты можешь просто быть, вот оно, вот. В общем, это даже довольно приятно. «Мсье, почему здесь этот?» — сказал офицер. Монигин глянул на него, дернулся вместе со стулом назад и вбок и завис с опорой на напряженные мышцы бедер, словно это ступни, и на разложенные по столу локти. «Почему допускаете неприятность для Франции, а, мсье?» Кто-то успел схватить Монигина, пока он вставал. Это был американец из военной полиции. Он оказался за спиной Монигина и удерживал его за плечи, не давая окончательно подняться. «Одну минутку», — повторял полицейский, — «одну минутку». Прилипшая к верхней губе папироска подпрыгивала в такт его словам, а повязка на рукаве выпятилась на всеобщее обозрение. «Тебе-то какое дело, лягушатник?» — сказал он. Позади офицера с сержантом сгрудились другие французы и та старуха. Она все пыталась пробиться сквозь окружившую нас толпу. — Это мой пленный, — сказал полицейский. — Я с ним куда хочу, туда и пойду. И сидеть он там будет столько, сколько я пожелаю. Вопросы будут? — По какому праву, мсье? — осведомился офицер. Он был долговязым, с худым, трагическим лицом. В тот момент я еще заметил, что один глаз у него стеклянный. Неподвижный, застывший придаток лица, казавшегося еще более безжизненным, чем этот фальшивый глаз. Полицейский глянул на свою повязку, затем перевел взгляд опять на офицера и похлопал по пистолету, который теперь болтался внизу у его бедра. «Куда хочу, туда с ним и пойду, хоть через всю вашу помоечную страну. Приведу его в ваш поганый сенат и президента ему еще стул уступить заставлю. А ты будешь локти кусать, пока я не вернусь, чтобы сшибить с тебя соплю. — А, — сказал офицер, — янки! Сбесился собака. Он сказал это сквозь зубы, собака, и ни единый мускул не дрогнул на его безжизненном лице, вид которого сам по себе стоил любого оскорбления. Позади него хозяйка принялась выкрикивать по-французски: — Бош, немчура! Побили! Все чашки, все блюдца, стаканы, тарелки, все, все! Я тебе покажу! Специально сберегла их на этот день. 8 месяцев после бомбардимана хранила в ящике, и вот настал мой час. Тарелки, чашки, блюдца, стаканы, все, чем за 30 лет обзавелась, все побили, побили одним махом, а мне каждый стакан обошелся в 50 сантимов. Мне теперь перед клиентами стыдно, им-то ведь... Терпение есть некая точка, вершина, дальше которой некуда. Даже алкоголю туда не добраться. С нее и начинается разгул толпы, с момента, когда само изнуряющее однообразие становится непереносимым. Монигин вскочил, полицейский пихнул его обратно на стул. И тут у нас у всех словно все разом полетело за борт. И мы, ничтоже сумняшися, без тени смущения встали лицом к лицу с тем призраком, вида которого чурались 4 года, пеленали его уборами из высоких слов, тогда как он, увертливый, всегда наготове, тут же из-под них выскакивал, едва только чуть приослабнет кокон знамен. Я видел, как полицейский прыгнул на офицера, но тут вскочил Комин и перехватил его. Я видел, как полицейский 3 раза ударил Комина кулаком в подбородок, пока тот не сгреб его в охапку и не швырнул буквально на головы толпе. И в ней он пропал, еще в воздухе, взвешенно и горизонтально хватаясь за свой пистолет. Я видел, как 3 солдат-французов повисли на спине у Монигена и как офицер пытался ударить его бутылкой, а Сарторис бросился на офицера сзади. Комин исчез. Через проделанную им брешь в толпе вынырнула хозяйка, продолжая вопить. 2 мужчин удерживали ее, но она рвалась вперед,
норовя плюнуть в немца. «Бош! Бош!» — вопила она, плюясь и захлебываясь слюной, а седые растрепавшиеся космы заслоняли ее лицо. Она повернулась, и полновесный плевок полетел в меня. «И ты!» — выкрикнула она. «И ты туда же! Англию, небось, не разорили! Ты тоже пришел поглодать косточки Франции, шакал, стервятник, животное! Побили! Побили! Все, все, все!» А где-то внизу неприкасаемые и неприкосновенные, настороженно собранные и внимательные, сидели немец и субодар. Немец со своим отмеченным печатью духа болезненным лицом и субодар, спокойный, как фигурка сидящего Будды, и оба в тюрбанах, словно ветхозаветные пророки. Продолжалось это недолго. Впрочем, времени не существовало. Или, вернее, время существовало отдельно, а мы отдельно. В пленке у поверхности, не на самой поверхности, а именно в этой пленке, в пограничной полосе, отъединяющей новое от старого. Старое, где мы остались живы, от нового, где, по словам субодара, мы были мертвы. Сквозь опасное мелькание бутылок, мельтешение синих обшлагов, кулаков, черных от въевшейся в них грязи и копоти, и лиц, застывших словно маски, какими только детей пугать, этакая оцепенелая гримаса беззвучного крика, я снова увидел Комина. Он вплыл, как тяжелый дредноут, перепахивающий толкотню беспорядочной зыби. Под мышкой у него был престарелый официант, а во рту свисток того американца из военной полиции. А потом Сарторис шарахнул стулом по единственной лампочке. На улице было холодно, причем так, что холод пронизывал одежду, проникал в расширенные алкоголем поры и нашептывал свой ритм прямо к костям скелета. Рыночная площадь была пуста, фонарей мало, да и те в отдалении. И тишина стояла такая, что мне было явственно слышно журчание слабенькой струйки в питьевом фонтанчике. Откуда-то доносился шум, тоже сочился и издали, словно с набрякших низко нависших небес, ликующие крики. Едва слышные, они походили на тонкие истошные женские стенания, как это бывает с любыми криками, даже если их издает толпа мужчин, и время от времени сквозь них прорывались звуки оркестра. В тени у самой стены Монниган и Комин пытались поставить немца на ноги. Он был без сознания. Эта их троица была бы невидима, если бы не смутное пятно бинтов на голове немца, и не слышна, если бы не монотонный поток равнодушной ругани, изрыгаемой Монниганом. Ни в коем случае не надо было французам и англичанам вступать в альянс, — сказал субодар. Он говорил легко, без напряжения. Его не было видно, и этот легкий голос, казалось, исходил из огромной трубы органа, вне всякого соответствия с размерами говорившего. Разные народы не должны объединенными силами воевать за одно и то же. Пусть каждый воюет за что-нибудь свое, чтоб цели не противоречили друг другу, но чтобы каждый был себе хозяин. Мимо прошел Сарторис. Он прошел к фонтанчику и теперь возвращался, осторожно неся перед собой перевернутую околышем вверх раздувшуюся фуражку. В паузах между шарканьем его шагов было слышно, как с нее капает вода. Вот он дошел туда, где слабо отсвечивала повязка немца, и слился с темным сгущением теней, из которого неумолчно доносилась равнодушная ругань Монигена. «И каждый в рамках своих исконных обычаев», — продолжал субодар. «Взять мой народ. Англичане дали им винтовки. А они приходят ко мне и говорят: это копье коротковато и тяжеловато. Как воину копьем такой длины и веса поразить быстроногого врага? Дали им мундиры с пуговицами, чтобы держать их застегнутыми. Ладно. А я как-то раз целую траншею прошел, они сидят там, закоченели, скрючились.
по уши закутанные в одеяло, в пустые мешки из-под песка, соломой обложились лица от холода сизые. Откинул я на ком-то из них одеяло, глядь, сидят мои страстотерпцы в одном из подним. Порой английские командиры говорят им: идите туда, сделайте то, не шелохнуться. А потом вдруг однажды средь бела дня весь батальон как с цепи сорвался. Выскочили из укрытия, да прямо через воронку лавиной, и меня с собой потащили, и командира. Захватили окопы без единого выстрела, то есть те, кто из нас уцелел. Командир, я и еще 17 человек. 3 дня жили в каком-то изломе передовой линии противника, и целой бригаде пришлось нас оттуда вызволять. «Вы почему не стреляли?» — командир спрашивает. «Вы же дали им щелкать себя, как фазанов!» Они на него и не смотрят, как дети. Стоят, между собой что-то бормочут. Эдакие живчики, и ни досады, ни сожаления. Я говорю их старшему: «О, дас, у вас винтовки были заряжены?» Стоят, как дети, робеют, но без тени сожаления. «О, сын многих царей!» — дас говорит. Я ему: «Доложи Сагибу по всей истине твоего знания». А он: «Они были не заряжены, Сагиб». Снова донеслось буханье оркестра. Издали оно только глухо сотрясало густой воздух. Немцы в это время поили из бутылки. Голос Монигена произнес: «Ну вот, получше теперь». «Это из моей голова», — сказал немец. Их голоса были так равнодушны, словно они обсуждали цвет обоев. Монигин снова выругался. «Пойду обратно. Ей-богу, я им...» «Нет-нет», — сказал немец, — «я не буду позволить. Вы уже неукоснительный дали слово». Мы постояли в тени под стеной и выпили. Это была последняя бутылка. Она опустела, и Комин разбил ее о стену. «И куда теперь?» — сказал Бленд. «К девочкам», — сказал Комин. «Хотите глянуть, как Комин из страны Ирландии шурует среди золотистых коз, рыщет, будто гончая среди тучной пшеницы?» Мы постояли, послушали далекий оркестр, далекие выкрики. «Ты уверен, что с тобой все в порядке?» — спросил Монигин. «Благодарю», — сказал немец, — «мне уже хорош». «Тогда пошли», — сказал Комин. «Вы что, и его с собой потащите?» — изумился Бленд. «Да», — сказал Монигин, — «а что тут такого? Почему бы не отвезти его в комендатуру? Ведь ему плохо». «А почему бы мне не дать тебе в морду?» — сказал Монигин. «Дело ваше», — отозвался Бленд. «Пошли», — сказал Комин. «Какой дурак станет драться, когда можно прогибаться? Все люди — братья, а все их жены — сестры. А ну, пошли, гусары-полуночники!» «Послушайте», — обратился Бленд к немцу, — «вы действительно хотите идти с ними?» Из-за его бинтов, когда только его до Субодара и было видно, казалось, что это 2 раненых среди 5 привидений. «Подержите-ка его минутку», — сказал Монигин Комину. Подошел к Бленду, смачно послал его. «Мне, кстати, больше нравится драться», — добавил он все тем же равнодушным тоном. «Даже если меня побьют». «Не надо», — сказал немец. «Опять я не буду позволить». Монигин замер. Меньше фута было между ним и Блендом. «Я имею жена и сын в Байрёйте», — сказал немец. Это он говорил уже мне. Он тщательно 2 задиктовал мне адрес. «Напишу, ладно», — сказал я. «Что мне ей сообщить?» «Сообщить так: все ничего. Вы сумеете». «Хорошо. Напишу ей, что с вами все более-менее в порядке. Сообщить так: вся эта жизнь есть ничего». Комин и Монигин снова положили его руки себе на плечи, встав по обе стороны немца. Они развернулись и побрели прочь, почти неся его на себе. Один раз Комин оглянулся. «Мир вам!» — сказал он. «И вам также», — откликнулся Субодар. Они двинулись дальше. Мы наблюдали, как они мало-помалу превращаются в единый силуэт на фоне освещенного входа в аллею. Там еще была арка. Бледные холодные отсветы слабенького фонаря падали на нее и на прилегающие стены, так что все это казалось некими вратами, и они входили в эти врата, с двух сторон поддерживая немца. «Что они там будут с ним делать?» — проговорил Бленд. «В уголке где-нибудь прислонят и выключат свет? Или, может, во французских борделях еще и дополнительная раскладушка прилагается? Твое-то какое собачье дело!» — оборвал его я. Глухо донеслось буханье оркестра. Было холодно. Каждый раз, когда меня передергивало от выпитого алкоголя и от холода, мне представлялось, будто я слышу, как у меня поскрипывают позвонки. «Тому уже 7 лет, как я в здешнем климате», — сказал Субадар. «А все-таки не люблю холод». Его голос был глубок, спокоен, словно в его обладателе все 6 футов роста. Будто, когда его создавали, разговор шел такой: «Дадим-ка ему какое-нибудь средство нести в мир свои суждения». «Зачем? Кто будет его суждения слушать? А сам он и будет. Так пусть ему будет получше слышно». «Почему же вы не уезжаете обратно в Индию?» — поинтересовался Бленд. «А-а-а», — сказал Субадар. «Я ведь вроде него. Не хочу быть бароном. И вы предпочли убраться вовсе, чтобы на ваше место пришли иностранцы, которые будут обращаться с людьми, как со скотом или с дичью?» «Устранившись, я развязал узел, который завязывался в течение 2000 лет. Все-таки кое-что, а?» Мы тряслись от холода. Холод теперь стал и оркестром, и ритмом выкриков, но под его ледяными руками трясся костяк, а не барабанные перепонки. «Что ж, — сказал Бленд, — наверное, английское правительство делает для освобождения вашего народа больше, чем могли бы сделать вы». Субадар легонько коснулся груди Бленда. «Друг мой, вы очень умны. Это счастье для Англии, что остальные англичане не столь умны. Выходит, вы так и останетесь в изгнании до конца своих дней, а?» Субадар махнул коротенькой толстой рукой в сторону пустой арки, за которой исчезли Комин, немец и Мониген. «Вы разве не слышали, что он сказал? Это жизнь? Ничто». «Считайте, как вам угодно», — сказал Бленд, — «но мне, ей-богу, не хотелось бы думать, что от этих 3 лет я спас всего лишь ничто». «Вы спасли то, что уже убито», — безмятежно сказал Субадар. «Сами увидите». «Я спас свое предназначение», — сказал Бленд. «Ни вы, ни кто-либо другой не знает, в чем оно состоит». «А в чем может состоять ваше предназначение, кроме как в том, чтобы быть убитым? С этим вашему поколению крупно не повезло. Не повезло, что большую часть своей жизни вы будете по земле скитаться призраком. Но в этом и было ваше предназначение». Издалека донеслись выкрики и снова оркестр. Медное глухое буханье, такое же, как эти голоса. Сиротливо веселые, надрывные, но в основном сиротливые. Арка в холодном сиянии фонаря была пуста, молчаливо разверстая, бездонная, словно врата в иной город, в иной мир. Сарторис вдруг пошел прочь. Он уверенно дошел до стены и наклонился, опершись на нее руками. Его вырвало. — Черт, — сказал Бленд, — выпить охота. Он повернулся ко мне. — Твоя-то где бутылка? — Вся вышла. «Куда это она вышла? У тебя же было 2. Ну, а теперь ни одной. Пей воду». «Воду?» — оскорбился Блэр. «Какой кретин будет пить воду?» Тут снова твердый жаркий шар начал всплывать у меня к горлу, сладостно реальный и нестерпимый. Снова тот миг, когда говоришь: «Вот, теперь все за борт». «Ты будешь! Да и вообще пошел ты!» — сказал я. Бленд смотрел мимо меня. «Второй раз», — сказал он равнодушным, отстраненным тоном, — «второй раз за час. Что называется, дожились, а?» Он повернулся и побрел к фонтанчику. Сарторис, подтянутый и уверенно ступая, возвращался. Ритм оркестра, смешиваясь с тряской ознобу, волнами поднимался по позвоночнику. — Который час? — спросил я. Сарторис поглядел на запястье. — 12-й. — Да сейчас уже за полночь, — сказал я. — Не может быть. — Говорю, 12-й, — сказал Сарторис. Бленд наклонился над фонтанчиком. Там было немного светлее. Когда мы подошли, он уже выпрямился, утирая лицо. Свет падал ему на лицо, и я было подумал, уж не сунул ли он всю голову под струю. По самые-то глаза он не мог облиться. Но тут я разглядел, что он плачет. Он стоял, утирал лицо и плакал горестно, но беззвучно. «Бедная моя жена», — сказал он. «Маленькая моя бедняжка».